Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я Михаил Тимин. Сегодня у нас вновь в гостях историк авиации Виталий Горбач.
Виталий, приветствую!
Приветствую, Михаил!
Мы сегодня с тобой решили продолжить про оборонительную фазу Курской битвы.
Да, сегодня заключительный как бы наш рассказ про наиболее сложный этап. Это оборонительная операция Воронежского фронта. Он наиболее длительный. И, в общем-то, рассказ про него достаточно требует отдельной, конечно, передачи. Вот, поэтому вот сегодня такой именно у нас план действий рассказать про действия 2-й 17-й воздушной армии.
Можно я напомню людям, что ты как бы автор вот такой вот прекрасной книги «Авиация в Курской битве». Мы показывали ее в одной из предыдущих передач. Ну так, напомним для, так сказать, тех, кто не смотрел, может быть, или не знает. Ты около 10 лет занимался сбором информации в Подольском архиве, соответственно. Ну и после этого вот родилась такая прекрасная книга. Ну это как бы я так.
Вступление, да. Перейдем, наверное,
к делу.
К делу, да. Я хотел бы напомнить, что мы переходим к рассмотрению второй оборонительной операции, на сей раз Воронежского фронта. В предыдущей программе мы рассмотрели оборонительную операцию Центрального фронта. Соответственно, эта операция, перед тем, как ее описывать, надо сказать несколько вещей. Во-первых, о боевом составе группировок. Напомнить, что немецкая ударная группировка, значит, порядка 1100 самолетов 8-го авиакорпуса, она обладала некоторыми особенностями. Во-первых, она была, имела очень, в смысле ударной авиации, разносторонний состав. Это были двухмоторные бомбардировщики, это были пикирующие бомбардировщики, две полные эскадры, весьма значительные силы, и штурмовая эскадра на самолетах «Фоке-Вульф», а также группа «Хеншели-129», которые выполняли роль штурмовиков, в том числе противотанковых самолетов. То есть, и вот эта ударная группировка, она непосредственно противостоящая ей вторую воздушную армию нашу, по бомбовому залпу, по разным подсчетам, можно считать, где-то 2,5-3 раза превосходила. Вот это исходные данные для нашего рассмотрения. В последующем мы увидим, что это преимущество еще более возросло из-за некоторых решений нашего командования. Второй момент – это то, что надо понимать, что Воронежский фронт в смысле артиллерии был менее мощный, чем Центральный фронт. Это сказалось на действиях на земле. И еще один момент, который необходимо отметить, что на южном фасе Курской дуги наступление немцы вели по двум направлениям. На Баянинском два корпуса наступало, 2-й танковый СС и 48-й Кнобельсдорфа. И, соответственно, значит, группа Кемфа, 3-й танковый корпус Брайта и группа Раус. То есть, скажем так, было два оперативных направления, на которых предстояло действовать на одном центральном, это на 2-й воздушной армии на Баянинском и на, значит, фронте 7-й гвардейской армии Шумилова действовала в основном 17-я воздушная армия. Там были особенности. Иной раз группы 2-й воздушной армии перенаправлялись в район армии Шумилова, иной раз наоборот. Но, в принципе, вот до конца операции сохранилась вот эта тенденция. Значит, сражение на южном фасе Курской дуги началось вечером 4 июля во второй половине. Немцы провели на фронте 67-й гвардейской стрелковой дивизии и вообще 22-го гвардейского стрелкового корпуса операцию по захвату высот. Это была частная операция. Она спровоцировала некоторую активность авиации. Было несколько воздушных боев. Но, в общем, их результатом стала потеря двух «Юнкерсов», 88-х с немецкой стороны, и 3 наших истребителя было потеряно. Плюс один сбил наша зенитная артиллерия по ошибке. Но настоящее сражение, оно, в общем-то, развернулось 5 июля. И началось оно не совсем обычно. Оно началось с налетов на немецкие аэродромы. Скажем так, эта опция была запланирована и для 16-й воздушной армии, и для 2-й воздушной армии. Но вот именно во 2-й воздушной армии ее решились притворить в жизнь. Одним из таких стимулов было то, что вечером немцы, некоторые соединения, авиационные перебазировали ближе к линии фронта, и было, в общем, засечено вот это перебазирование нашими наблюдателями, воздушной разведкой. И после этого родился такой план, что надо немецкую авиацию накрыть на своих аэродромах. И командующий 2-й воздушной армией Красовский встретил понимание у командующего Воронежским фронтом. Ватутин, как генерал, он вообще был склонен в основном к наступательной операции, мы это еще увидим. Он, значит, сказал, что, ну, очевидно, что мы не знаем, как будут разворачиваться действия на земле. В любом случае, если мы нанесем удар авиации, урон немецкой авиации, это в любом случае это облегчит наше положение. Вот такие были установки. После чего была проведена в полках подготовка. То есть, это был не какой-то экспромт, что сели и полетели, а была проведена подготовка. Некоторые группы, вот в частности 305-я штурмовая дивизия, 237-й полк штурмовой, он был усилен опытными пилотами из соседнего 175-го полка, то есть постарались укрепить группы. И плюс еще, значит, до летчиков были доведены последние сведения о расположении зенитной артиллерии, значит, возможных действиях истребительной авиации противника. Но чтобы, так сказать, сразу сказать, эти налеты оказались неудачными, потому что на аэродромах немецкую авиацию застать не удалось в большинстве. Есть разные очень сведения. Где-то пишут, что самолеты стояли рядами, где-то пишут, что аэродромы были пусты. Эти данные разнятся от полка к дивизии. Но вот по документам и воздушных армий, и генштаба эти операции были признаны неудачными. С немецкой, если смотреть стороны, то у немцев основную помощь оказали радиолокационные станции вот «Фрейя», которые стояли в районе Харьковского аэроузла. Было получено сообщение о приближении ранним утром более 100 советских самолетов. В это время присутствовал там на аэродроме не только Зайдеман, это командир 8-го авиакорпуса, но и начальник штаба Люфтваффе Ешонек. И вот Плохер в своей книге пишет, что был отложен вылет бомбардировщиков, которые уже были готовы взлететь. В небо взмыли, значит, немецкие истребители. И дальше началась бойня. Написано, оба военачальника немецких наблюдали за разгромом Советов. Приводится какая-то такая недостоверная цифра, 120 сбитых самолетов. Я вот посмотрел, на самом деле эскадры, которые участвовали вот в этих утренних боях, заявили приблизительно 50 побед. Чтобы сразу наши цифры сказать, участвовало 82 самолета Ил-2, из них было потеряно 32 самолета. Возможно, что некоторые самолеты еще там сели на вынужденной посадке, но вот приблизительно порядок такой цифр.
А истребители сопровождения?
Истребители сопровождения было очень много, но тут их было приблизительно столько, сколько штурмовиков, но надо понимать, что там еще очень большие группы были выделены на отсечение, на блокировку аэродромов. Эти группы встречали в воздухе немецкие самолеты, которые шли к линии фронта. В результате завязывались бои, значит, уже непосредственно не относящиеся к этим налетам на аэродроме. То есть здесь я бы все-таки рассматривал именно наши штурмовые авиачасти. Ударом подверглось приблизительно 6 аэродромов. Значит, 4 вот аэродрома Харьковского аэроузла, и которые чуть севернее расположены. Это вот Микояновка, Померки, Сокольники. И, соответственно, аэродром Рогань-Основа. И плюс еще были удары по Краматорской и Бабарвенково, но фонд 17-й воздушной армии, он не дает однозначного такого ответа, как там все происходило. В общем-то, мы можем присовокупить эти данные к тому, что была сделана попытка. Но правильнее именно в разрезе рассмотрения Курской битвы рассмотреть именно удар по Харьковскому аэроузлу. Вот эти все группы наши штурмовиков, они, в принципе, были порядка от 16 до 30 самолетов. Самая крупная группа была 292-й дивизии. И, в общем-то, эта 292-я дивизия, она наиболее успешно выполнила вылет свой. То есть, их прикрывало 23 Як-1 под командованием будущего дважды героя Луганского. Они атаковали, значит, аэродром Сокольники. Единственными потерями были два столкнувшихся Ил-2. На отходе немцы все-таки прорвались к штурмовикам, но данных о потерях нету. То, что были потеряны в этой группе самолеты, нету. Есть какие-то самолеты, отмеченные в оперсводках, которые сели на вынужденную посадку, там порядка 3 самолетов. Не совсем ясно, относятся ли потери к этой группе. Сказать вот абсолютно точно невозможно. Но никакого такого, так сказать, отрицательного бэкграунда после этого налета в документах нету. К сожалению, вот нельзя сказать, что про другие полки, вот соседняя дивизия 266-я, она действовала группой 18 Л-2, там была смешанная группа 66-го и 735-го штурмовых авиаполков. И надо сказать, что до самого аэродрома Сокольники добралась, вернее, до аэродрома Померки, вернее, не Сокольники, Померки, добралось порядка 14 Ил-2, потому что два столкнулись, двух потеряли на маршруте, две машины 735-го. И вот первая же четверка 735-го полка была полностью сбита. То есть уже когда подходили группы 66-го ШАП, они видели только раскрывшийся парашют. В общем, эта группа из 18 самолетов в общей сложности потеряла 10 машин. Я хочу сказать, что в документах тоже очень много сумбура, то есть где-то написано, что один летчик 735-го пристроился к группе 66-го, его потом сбили, в общем, разные есть описания, но вот если вы читаете эти данные, то вот приблизительно такие потери. И еще одна штурмовая дивизия 2-й воздушной армии, 291-я, 241-й полк атаковал аэродром Микояновка. Значит, там было 18 Л-2, там потери были не такие большие, 7 Л-2. То есть в первой группе две машины сбили, и во вторая лишилась уже 5 машин, к сожалению. Вот такая была картина налетов для 2-й воздушной армии. Для аэродрома Рогань-Основа налет осуществляли две дивизии. Это 237-й полк 305-й штурмовой дивизии 9-го смешанного корпуса и на аэродром Рогань атаковали истребители 295-й дивизии на Ла-5, по-моему, 164-й полк атаковал. Вот. Но то, что касается налета истребителей, он как бы выглядит совершенно замечательно. То есть подошли, сбросили бомбы, блокировали аэродром. Немцы пытались его деблокировать, вели воздушный бой, и он прошел очень успешно, без потерь. Только один самолет был поврежден. То есть здесь картина выглядит вроде как бы замечательно. Но вот...
Там Скоморохов летал?
Нет, там Скоморохова не было, там другая группа летала. Второй момент – это то, что вот вылет именно 305-й штурмовой дивизии, он был наиболее трагичный. Несмотря на то, что группа была усилена летчиками 175-го полка, опытными, уже на подходе к линии фронта они встретили немецкие самолеты, которые шли в нашу сторону. В общем-то, у летчиков уже видно было понятие, что не успели. Потом они были атакованы истребителями немецкими. Соответственно, 31-й, по-моему, истребительный полк отражал эти атаки. Было сказано, что все замечательно. Но вот в смысле потерь, конечно, из 16 Ил-2 13 не вернулось. Первая восьмерка вернулся только один летчик на свой аэродром. Значит, и, соответственно, из второй группы вернулось только 2 Л-2. Вот. Причем описывается, что самолеты последовательно попадали в зоны, где атаковали сначала немецкие истребители, потом попали под мощный зенитный огонь зенитной артиллерии, и уже на отходе они подверглись нападению большого количества истребителей, и вот произошла такая ожесточенная схватка. Ну, в общем-то, наши летчики показали примеры мужества, то есть там действительно описывается, как они пытались помочь друг другу, как производили, значит, атаки на немецкие истребители. Но, к сожалению, вот вылет закончился именно таким образом. И как бы для того, чтобы, наверное, как-то снять горечь потерь, объявили, что там было уничтожено порядка 10 самолетов. По налетам, конечно...
В воздушном бою, да, имеется в виду?
Не в воздушном, а на земле.
На земле.
Да, очень многие группы, они докладывали, что удалось...
31-му почему-то записали?
Там были...
Там Фрейнка доложил, да, что все в порядке.
Ну да, там истребители, как обычно, надо понимать, что в истребительных частях это, собственно говоря, хлеб, да, доклад о успешном бое. И вот надо понимать, что очень много документов времен Курской битвы, когда штурмовики докладывают о том, что их группа была либо брошена, либо оставлена при перелете линии фронта. Надо сказать, что часто истребители не перелетали линию фронта, они ждали штурмовиков около линии фронта. Зачастую такое случалось, потому что опасались зенитного огня. Вот. Соответственно, вот такие были потери. По немецким данным, третья эскадра в основном отличилась, там 30 самолетов, 52-я сбила 20. Если рассматривать вот этот вот эпизод с точки зрения дальнейших событий, то надо сказать, что у нас группировка Ил-2, если считать две воздушные армии, была приблизительно где-то за 680 самолетов. То есть 380 Ил-2 было в 17-й воздушной армии, и 306, по-моему, было во второй воздушной армии. И, конечно, потеря 30 самолетов, она как бы, ну, горькая утрата, но не принципиальная. Но, с другой стороны, конечно, если посмотреть на потери второй воздушной армии и иметь в виду, что именно она потом основную тяжесть вынесла боев на Баянинском направлении, надо сказать, что это были весьма серьезные потери, и, по всей видимости, эти потери, они оказались весны моральный урон летному составу, это безусловно. Вот, ну...
А немцы на земле потери-то понесли хоть какие-нибудь?
Как в списках потерь этих самолетов нету. То есть в списках потерь, я не знаю, возможно, что есть самолеты, которые, вот, как я говорил, запасные, возможно, они состояли как-то отдельно на балансе эскадр. Вот это вопрос неясный, то есть я не могу точно сказать. Но если смотреть просто список потерь, то потерь на земле практически нету.
А если... в воздухе?
Там был один, совершил вынужденную посадку истребитель, но в условиях утренних сумерек, когда там, значит, мы видели, что сколько самолетов там было, 2 или 3 столкновения, некоторые докладывали, вот, там, ну, допустим, на Краматорской писали чуть ли не о 30 юнкерсах, которые удалось накрыть. Но это не выдерживает, конечно, критики, такие вот победные реляции. Очень много, допустим, вот на аэродроме Сокольники было сказано, что аэродромов нет, поэтому штурмовали ангары. Что...
Самолетов нет, да?
Да, самолетов нету, штурмовали ангары, значит, штурмовали что-то накрытое, значит, маскировкой по краям аэродрома. В общем, атаковали то, что было, попадало в прицел, скажем так. В общем, если считать просто наши данные, то порядка 60 самолетов можно насчитать по донесениям. Если просто все тупо сложить, я извиняюсь за такое выражение, то получится порядка 60 самолетов, но это чисто канцелярский, так сказать, отчет. К реальности, по всей видимости, он не имеет никакого отношения.
Ну, понятно. То есть, если немцы не уничтожили все документы, как считают многие наши, так сказать, любители истории авиации, то, соответственно, можно сделать только один вывод, что, в общем-то, превентивный удар не удался. И наоборот, ну, атакующие понесли тяжелые потери.
Тут, Михаил, дело в том, что для этого не надо какие-то хитрости выдумывать насчет подделки документов или специального их уничтожения. Есть доклад Генерального штаба Красной армии. Я думаю, что это авторитетный орган. И там просто написано, что не застали уже немецкую авиацию. Не было, наверное, известно, что РЛС сыграл такую роль, но, в принципе, я думаю, что отчету Генерального штаба можно доверять. Потому что Генеральный штаб такой орган, который... Это не политдонесение, это не показуха.
А во сколько подошли они? Есть информация, во сколько они удары эти наносили,
собственно? Ну, порядка где-то в 4:40 утра, вот так приблизительно. То есть, они вылетели, когда был рассвет, и уже можно было вылететь, то есть, с первыми...
Я просто к тому, что у немцев первый удар бомбардировочный, по-моему, как раз на 4:05, что ли, было назначено.
Ну да, у них в этом и закладывается, в общем-то, как бы основа этого, что были встречены группы. Но тут тоже надо сказать, что немецкие данные, вот то, что вот мы говорили, Плохер, да, они тоже не совсем соответствуют. То есть, вот 120 и 50 побед, как было на самом деле, да. Вроде бы отложен вылет бомбардировщиков, но в то же время встречают немцев уже в воздухе.
В то же время немцы бомбят уже.
Да, либо бомбят, либо...
Знаем из донесений
советских частей. То есть, получается, это именно такая картина, вот несостыковки вот этих данных. Но принципиально это ничего не меняет. То есть, если даже бомбардировщики вылетели вперед, или, допустим, это произошло только на аэродроме Рогань, к примеру, то где вот отличилась вторая группа, третьей эскадры, то, в общем-то, все встает на свои места. Возможно, это не компьютерная игра, это не происходило как бы нажатием кнопки. Везде принимались разные решения. И, в общем-то, вот этот налет на аэродромы, он спровоцировал первую волну борьбы за господство в воздухе. Дело в том, что высылались значительные группы к линии фронта для отсечения немецких истребителей. В итоге они встретили на своем пути подходящие немецкие группы бомбардировщиков. Завязались ожесточенные бои. И здесь надо сказать, что это вот старт, был дан старт таким вот феноменальным успехом 5-го истребительного корпуса Голунова. Мы об этом еще неоднократно скажем, но вот я считал по персводкам, там где-то за первые 40 минут боя 22 сбитых самолета. То есть это очень много. За первые 6 часов сражения уже сбито 67 самолетов, и там приблизительно из них 30 бомбардировщиков. Вот. А вот для зрителей наших надо сказать, что в оперсводках обычно наших авиачастей основные жертвы – это одномоторные самолеты. Это либо истребители, либо пикирующие бомбардировщики Юнкерс-87. Таковы, видно, условия боя. И вот этот пресловутый оверклейм, про который все говорят, он обычно в отношении двухмоторных самолетов не столь велик. По рассматриваемому нами эпизоду он как раз достаточно велик. И, в общем-то, надо сказать, что за день записали там порядка 20 юнкерсов 87-х, 25, даже больше, юнкерсов 88 и 22 хенкеля 111. За весь же день 5-й истребительный корпус совершил, в общем, чудеса. Он сбил 118 самолетов противника.
Ну, надо понимать, что он не сбил, собственно говоря, а заявил победы, ну, по возвращению с боевых вылетов.
Мы увидим, что эти данные потом были учтены. Мы про это еще скажем, когда будем подводить вот итог. Значит, 118 побед было, ну, пускай будет заявлено, да, 118, пускай будет такая. Я просто хочу сказать, что, напомнить, что 16-я воздушная армия претендовала там за день на 106 сбитых самолетов. Тут один корпус сбивает 118, второй корпус, второй воздушной армии, четвертый корпус Подгорного сбивает 18 самолетов. То есть 118 и 17. 100 на 101 самолет больше. И 203-я дивизия, которая сопровождала первый шаг, она сбивает 12 самолетов. Вот можно себе представить, значит, такие вот замечательные цифры были выданы 5-м истребительным корпусом. И надо сказать, что очень многие летчики, вот Беликов, Гулаев, Пак особо отмечаются, Панин, вот эти летчики отмечены как сбившие по 4 самолета. Мы будем говорить про подвиг Александра Константиновича Горовца, который сбил 9 самолетов 6 июля, считается. И вот я попрошу обратить внимание, что вот до этого выдающимся результатом было сбитие 4 самолетов. Это об этом прямо написано в оперсводках. Обычно такие вещи не пишутся, но тут вот в оперсводках...
Отметили, да,
особо? Да, особо отметили, что 4 самолета для наших ВВС, когда, в общем, уничтожение каждого самолета считалось, в общем-то, признанием профессионализма, здесь вот такая была порядок цифр. Все, мы сбили 154, опять заявили по нашей терминологии. Вот.
Не, по нашей терминологии сбили. А по, так сказать, если, ну, мы начнем сравнивать потери с противником,
как то... мы с вами договорились, скажем,
да,
так, да?
Да.
А вот, притом, значит, надо сказать, что потери нашей истребительной авиации были относительно небольшие. Если мы вспомним, допустим, опять-таки сравним с Центральным фронтом, там у нас был потерян порядка, ну, из 98 самолетов приблизительно где-то, можно считать, 70-80 были истребители, то здесь вот у нас потери были не столь большие, то есть у нас было порядка 40 истребителей, вся армия потеряла. То есть вот эта компонента была не очень большая, но это неудивительно, поскольку летчики были более опытные, надо сказать, при всех недостатках, которые существовали в системе вот именно управления, прослойка стрелянных воробьев, сильных летчиков, конечно же, 8-й гвардейской истребительной дивизии и в 205-й, особенно 8-й гвардейской, был больше. Вот такая ситуация с борьбой за господство в воздухе. Но тут надо сказать, что вот эти вопросы, сбил, не сбил, там, каково соотношение потерь в воздушных боях, они, на мой взгляд, зачастую неправильно понимаются, потому что мы говорим про наземную операцию, и мы должны смотреть, ну, скажем так, сверху вниз. То есть мы должны смотреть на наземные события.
Или снизу вверх.
Нет, снизу вверх – это вот как раз смотреть на соотношение в воздушных боях, поскольку они как бы являются уже плодом вот этого. Надо понимать, что…
Я бы сказал, побочным эффектом.
Ну, я просто знаю, что этот вопрос популярен, и он обычно, когда рассматривают вот эти все вещи, забывают о ходе наземных событий, о том, что, вот, допустим, мы уже говорили, что у немцев порядка 65-70%, если не больше, это была ударная авиация. И в этом заключалась основная как бы ее задача, то есть в пробивании, сокрушении советской обороны, содействия наземным войскам. Истребители были важны, но если, в общем, позволите такое, значит, выражение, это был, у них была своя война, скажем так, в большей степени.
Но мы единственное напомним нашим зрителям то, что у немцев на этом, потому что это уже через лекцию было, многие не смотрели, наверное, кто-то, может быть, забыл, то, что тут у них было тоже, как и на Центральном фронте, 4 истребительных группы.
4 истребительные группы, но эти группы, они исповедовали, скажем, другую философию войны, то есть немцы, им не требовалась авиация для прикрытия, они в основном занимались блокированием, то есть точечным блокированием каких-то районов, значит, естественно, сопровождали свои бомбардировщики, но это сопровождение тоже не носило такого массированного характера. То есть,
ну, у них бы сил просто не хватило всех,
да,
сопровождать.
Да, то есть это были такие вот как бы вылеты. То есть истребительная авиация, она исповедовала свою, скажем так, философию.
Исповедовали-то они свою, так сказать, это самое, тактику, да. Но там, где было нужно, господство оказалось в руках Люфтваффе. То есть вот я сейчас работаю с документами тоже 52-й гвардейской дивизии, например, да. Там посыл такой от наших сухопутчиков, то, что советских истребителей над нами нет, в бой с немецкими самолетами они не вступают, немецкая авиация засыпала буквально позиции дивизии мелкими осколочными бомбами, там просто каких-то невероятных количествах, и, собственно говоря, во многом успех вот этого прорыва эсэсовцев, он был обусловлен тем, что там огромное количество боевых вылетов произвели ударные самолеты.
Мы сейчас... Я согласен вот с тем, что ты сказал. Я просто хочу сказать, что мы сейчас рассмотрим несколько дней, и вот где-то, когда мы подойдем к 10 июля, там очень хорошая сцепка будет по поводу уже выводов, которые были сделаны на высшем уровне про действия истребительной авиации. В принципе, верно, и то, что вот мы говорили в прошлой передаче про Центральный фронт, здесь также действия немецких истребителей, они носили такой же характер. Хотя надо сказать, что, опять же, в оперсводках 2-й воздушной армии за 5 июля отмечается, что немцы действовали нерешительно. Нет, конечно, таких слов, как трусливо, но действовали нерешительно, пассивно, и, соответственно, это вступает в противоречие с тем, что происходило. Я поясню, что вот ты вот сейчас сказал про 52-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Значит, нашим зрителям надо пояснить, что немцы планировали наступление практически 3 танковыми корпусами. Значит, в центре у нас действовал 2-й танковый корпус Эсэсхаузера. Он действовал на наиболее выгодном с точки зрения немцев направлении, на танкопроходимом. Он был направлен в район Прохоровки. Это было изначально так уже замысленно. Немцы предполагали наличие там больших танковых резервов и предполагали, в общем, что, выйдя в этот район и уничтожив резервы, они фактически откроют себе дорогу к Обаяне и, соответственно, дальше на Курск.
Ну, они, собственно, Обаянь-то не воспринимали как какой-то оперативный,
ну, скажем так, как точку на карте, через которую...
Район севернее Обаяни.
Ну, можно и так сказать. А вот, значит, то, что 2-й корпус, 48-й танковый, он должен был двигаться параллельно со 2-м танковым корпусом и фактически прикрыть его левый фланг и в то же время попытаться смотать нашу оборону, по возможности окружить наши части, обеспечить левый фланг вот именно танкового корпуса СС. И вот корпус Брайта, третий танковый, переправившись, он также, его задача была более трудная, потому что они как бы не стояли на одном уровне с этими частями, но они также должны были обеспечить правый фланг. Надо сказать, что этот план немцам сразу не удался, то есть немцы имели успех на направлении второго танкового корпуса СС, а продвижение вот 48-го танкового корпуса и 3-го танкового корпуса, оно задержалось по разным причинам. Действительно, 52-я гвардейская стрелковая дивизия, она приняла основной удар. Первое время атаки отражались, где-то около 8-30 были брошены в бой пикирующие бомбардировщики, которые имели своей задачей подавить систему артиллерийского огня. Вот, в частности, был большой узел артиллерийский в районе Журавлиное, где стояла пушечная артиллерия. Если посмотреть на карту, вокруг места прорыва там множество районов ПТО. Вот это все было выкашено атаками немецких пикирующих бомбардировщиков. Причем они производились в течение где-то там получаса 40 минут. Естественно, было нарушено управление. И, собственно, уже к 10:30, к 11 часам оборона 52-й гвардейской дивизии оказалась прорвана. Еще какое-то время велись тяжелые бои, потом дивизия начала неорганизованный отход, ну, по понятным причинам, потому что был нанесен столь мощный удар. Наши истребители в это время прикрывали поле боя. Была практически такая же установка, приблизительно где-то 30 истребителей иметь на поле боя. Но я вот смотрел, в решающий момент там где-то было порядка 20 Л-5 41-го, 88-го гвардейских полков. И вот, допустим, известный летчик такой, как герой Советского Союза Павлов, даже сбил два Хенкеля. Но, скажем так, это отдельные такие вот положительные примеры. События на земле говорят о том, что, к сожалению, здесь ничего сделать не удалось. И вот фактически немцам удалось захватить Березов, такой опорный пункт, в 14 часов. Значит, где-то к 17 была захвачена Быковка, и уже они вышли к концу дня ко второй полосе обороны, это в районе Козьмодемьяновки, они подошли непосредственно к крупному узлу сопротивления Яковлева.
Ты знаешь, короче, документы 51-й гвардейской стрелковой дивизии говорят, что они передовые отряды уже в 11 утра были. Столкнулись с боевым охранением.
Ну, скажем так, я имею в виду основные силы. Это понятно, были моменты, как там мы увидим, что и колхозы «Комсомолец» 6 июля прорывались, да, отдельно отряды. Но вот мы имеем в виду именно так обстановку по-крупному, да, то есть в этом смысле было очень напряженно. 48-й танковый корпус, почему он забуксовал? Ну, во-первых, у него, наверное, надо сказать, что были новые «Пантеры» в танковой бригаде, да, они были, страдали детскими болезнями, как известно, и зачастую и глохли, и попали на минные поля, еще перед противотанковым рвом попали под точный огонь нашей артиллерии. В общем, немцы через этот противотанковый ров где-то два наладили таких моста, куда пытались пропихнуть свои войска. Но, в общем-то, наступление не вышло 48-го танкового корпуса так, как оно намечалось. Естественно, вровень с войсками 2-го танкового корпуса они выпустили их вперед, то есть не могли обеспечить левый фланг. Ну и добавили наши штурмовики. Первый раз были вот ПТАП применены 61-м штурмовым полком. По технологии эти бомбы применялись где-то эффективно с горизонтального полета со 100-150 метров, там 200, может быть. Но на фронте как бы вот с пологового пикирования под углом 30 градусов где-то с 300 метров обычно бомбардировали. И летчики были в восторге. Есть, значит, отчеты, что 15 танков удалось сжечь. Всего же вот за первый день там порядка 78 танков было уничтожено, 48 первый штурмовой авиакорпус и 30 заявили штурмовики 291-й дивизии. Вот что касается корпуса Кнобельсдорфа, то есть его наступление как бы не получило того развития, которое немцы ожидали. Второй момент, это важный, это то, что пытался корпус Брайта переправиться, там река Северский Донец, и вот они пытались переправиться, 6-я дивизия, 7-я, 19-я. Почему это было важно? Как я уже сказал, для поддержания правого фланга действия эсэсовского корпуса значит, и возможного оттягивания на себя резерв. Но здесь ситуация сложилась двоякая, потому что наше командование, по всей видимости, понимало важность этого. И, в общем-то, здесь работало очень много штурмовой авиации. Работал 9-й смешанный корпус с двумя дивизиями своей, 305-й, 306-й штурмовой и 290-я штурмовая дивизия 3-го смешанного корпуса. Плюс 17 вылетов было перенаправлено с точки 1-го штурмового авиакорпуса непосредственно с Обаянинского направления. Итоги, значит, вот эти атаки, они были, значит, организованы таким образом, что разрешалось бить только по переправам и по западному берегу. У немцев там была крупная группировка зенитная. Вот, по-моему, как...
Три дивизии.
Да, три дивизии, как ты говорил, да. И, соответственно, истребители появлялись не так часто в этом районе. Надо сказать, что это превратилось в сражение штурмовиков с зенитной артиллерией. Удалось взорвать порядка 7 переправ. Ну, это по докладам летчиков. Понятно, что переправы находились под огнем не только штурмовой авиации, но и артиллерии. Но вот если брать наши отчеты, то порядка 7 переправ. Большие были понесены потери, особенно 17-й воздушной армией. Значит, соответственно, было потеряно, допустим, 305-я дивизия, она потеряла 15 самолетов. Еще, значит, 19 потеряла 2-я 306-я дивизия, и 290-я тоже 16. То есть порядка 50 самолетов было потеряно. Я напомню, что всего 17-я воздушная армия потеряла за день 76 самолетов. Вот 50 было потеряно над переправами. Вот. Но вот это, так сказать, жертвы, они, наверное, того стоили, потому что немцы частью не могли переправиться, частью начали переправляться на лодках, а там вот есть такой эпизод, когда переправили «Тигры», они попали на минное поле. В итоге, в общем, надо сказать, что ситуация там ухудшилась. И она привела к тому, что в конце концов 6-ю танковую дивизию, которая вот у старого города переправлялась, ее вообще сняли, поставили в тыл 7-й танковой дивизии. Они тогда наступали в районе Генераловки. Вот это вот разрыв между 2-м танковым корпусом СС, его клином, и 3-м танковым корпусом, он еще больше увеличился.
Ну да, кстати, очень важная была вот
эта
ситуация.
Момент, да.
Важный момент.
Но вот я бы хотел обратить внимание, что это было достигнуто ценой больших потерь, но в то же время сыграло нам на руку. Что касается нашей ударной авиации, надо сказать, что, значит, использовался активно в первый день 1-й бомбардировочный корпус, было выполнено 115 самолетов вылетов. Бомбардировщики П-2, в отличие, вот тут часто пишут, что они бомбили с пикирования, на самом деле 1-й бомбардировочный корпус, он до начала Курской битвы проходил сколачивание, очень большие вот были проблемы. И Полбин, конечно, очень здорово, отмечается его большая положительная роль в том, что ему удалось создать боеспособные соединения. Потери в этих вылетах дивизии, в основном они действовали, вот, как я сказал, как горизонтальные бомбардировщики, были порядка 15 П-2. Еще один П-2 там сел на вынужденную посадку. Ну, вот на 115 вылетов где-то 7, на одну потерю 7 вылетов достаточно такой тревожный показатель. И надо сказать, что почему мы про это говорим, потому что не вяжутся эти данные. Вот я уже упоминал, что наши оперсводки, они упоминают о том, что немецкая истребительная авиация действовала пассивно. В то же время есть сведения, опять-таки, из наших оперативных документов, именно оперативных, что немцы во второй половине дня поменяли тактику, стали появляться большими группами по 30-50 самолетов, которые блокировали районы подхода, значит, вот наших ударных самолетов. И получилось таким образом, что вот эти группы 1-го бомбардировочного корпуса, они провели несколько очень ожесточенных воздушных боев. И здесь действует та же арифметика, та же логика, про которую мы говорили в предыдущей передаче. Значит, ударные самолеты сильны тогда, когда они действуют единой группой, когда стрелки, значит, прикрывают всю группу. Вот, в частности, по-моему, 82-й гвардейский бомбардировочный полк. Есть эпизод, когда девятку там атаковало, по-моему, около 20 мессершмиттов. несмотря ни на какие повреждения, самолеты держались вместе, в итоге был сбит один бомбардировщик. В другом же случае, вот 854-й полк, он уже, к сожалению, значит, потеряли взаимодействие, группа растянулась, 6 самолетов было сбито. Это вот, так сказать, чтобы представляли саму технологию вот этой войны, что все зависело именно от дисциплины и от возможности как бы держать себя в руках, можно сказать, даже от морального фактора. Второй важный момент, который надо отметить, что в середине дня принимается решение на фоне успехов от как раз эсэсовского корпуса, вот это взятие опорного пункта Березов, устремление немецких войск к Космодемьяновке и продолжение налетов немецкой авиации, принимается решение корпус 4-й истребительный авиакорпус Подгорного снять сопровождение 1-го бомбардировочного корпуса и, значит, использовать для борьбы за господство в воздухе. Вот эта вот ситуация, она в последующем много раз обсуждалась, и вот, собственно, Генштаб признал ее уже в конце операции неудачной. Посчитали, что было плохое планирование, что при правильном планировании можно было обеспечить действия бомбардировщиков и действия по прикрытию наземных войск. И я напомню, что, опять-таки, сравним вот с Центральным фронтом. На Центральном фронте у нас было 3 бомбардировочные дивизии, которые сыграли весьма заметную роль. Здесь же было 2 бомбардировочные дивизии, они были выключены до 12 июля из боевой работы. Они совершали отдельные вылеты, есть данные о том, что там около 20 вылетов 8 июля было сделано, 13, по-моему, 7-го. Но это были частью вылеты на разведку, частью вылеты ночью под каким-то там единичным целям. Вот массированное использование бомбардировочной авиации у нас до 12 июля не было. В итоге штурмовая авиация осталась у нас единственным компонентой ударной. Это надо понимать. И надо понимать, что больше 240 вылетов до 12 июля наша ударная авиация не совершала.
За день, ты имеешь?
За день. Кроме 8 июля, когда там цифра почему-то 328, ну, возможно, там было получено какое-то пополнение Ил-2. Вот, единственный день, который выбивается, это 8 июля. Вообще, обычно 214-220 самолетов вылетов. Мы будем говорить, мы увидим, что...
Это обе армии, да? И вторая? И...
Нет, мы говорим только про вторую воздушную. Вторая. Потому что 17-я – это все-таки как бы отдельный разговор. А почему я про это говорю? Вот, значит, за первый день сражения немцы совершили 2000, почти 400 самолетов вылетов.
Ого, ничего себе. Это которые пассивно действовали они, да?
Ну...
По нашим данным.
По нашим данным, во-первых, там была про истребительную авиацию, но 2387, я буду округлять несколько цифр, чтобы они легче воспринимались, порядка 2400 самолетов вылетов, значит, и почти более 1900 самолетов вылетов, это была ударная авиация. 1071 вылет Юнкерса 87, 500 из них 84 вылета, это 77-я эскадра, на 100 вылетов меньше эскадра «Эмельман» вторая, значит, 536 вылетов бомбардировочной авиации и 330 штурмовая. Вот вы можете представить, о чем идет речь. Значит, если сравнивать с нашими, у нас 1700 вылетов против 2400, но только 374 вылета ударной авиации. Я бы очень хотел обратить внимание наших зрителей на этот план. Очень часто, говоря про воздушную войну, все скатывается вот к обсуждению этих вопросов.
Кто больше сбил?
Смог Хартман сбить 350 самолетов? Не мог. Там врал Рудель, не врал. Вот такие вопросы, они историческими не являются, да, в данном контексте. Я бы даже сказал, что соотношение вот этих потерь в воздушных боях не столь важно. Прошу оценить, что на 1900 вылетов ударной авиации мы ответили 380 вылетами.
И причем это машины, которые несли гораздо меньшую бомбовую,
да,
нагрузку.
Это второй момент. Да, правильно, Михаил, это действительно так. Плюс, то есть в 5 раз было превзойдено. Важно понимать, что именно здесь бился нерв, скажем так, сути событий. Потому что если вы, допустим, не доверяете документам, которые раскопали историки, не доверяете, допустим, данным немецким, которые сохранились, посмотрите на общий ход событий. Он говорит сам за себя. То есть в 5 раз выше активность авиации, уничтожение противотанковой и пушечной артиллерии, которая, в общем-то, артиллерия, как мы знаем, это основа была обороны в любом случае, нарушение связи и, собственно говоря, фактически разобщение этих наземных подразделений и пробитие, там, допустим, 15-20-километрового коридора. Вот в чем заключается суть вот этих происходящих событий.
Как метко заметил Валерий Николаевич Замулин, немецкая авиация буквально прожигала оборону.
Да, немецкая авиация использовалась наравне с артиллерией, скажем так.
Совершенно согласен.
Вот, то есть это была одна из таких компонент, которая позволила, мы увидим, что на протяжении до 16 июля будут наноситься эти удары, но некоторые даты будут выпадать, там были моменты небольшой активности. Опять-таки хочу обратить внимание, что это не умаляет заслуг наших летчиков. То есть пилоты вылетали на боевые задания, делали то, что могли, но решение командования было посадить первый бомбардировочный корпус фактически на аэродромы, и то, что та группировка, с которой мы остались, уже не могла противодействовать немецкой.
Ну, даже в каких-то порядках она уже не могла. Как бы, что там, 250 вылетов штурмовиков, каждый из которых несет там по 300-400 килограммов бомбы, да? А у противника там летает, грубо возьмем, там 1000 самолетов, которые там несут по тонне. Ну, образно, опять же, скажем.
Да, вот это... То есть, это очень важный вопрос, даже. Его надо понимать. Вот, значит, если перейти к следующему дню, то история со вторым танковым корпусом повторилась уже в отношении 51-й гвардейской стрелковой дивизии. Они атаковали вот с рубежа Яковлева-Лучки и Тетеревина. Опять-таки повторился все тот же сценарий. Нанесение массированного бомбоудара, подавление выявленных позиций артиллерии, нарушение связи, что не менее важное оказалось, и, значит, прорыв к 12 часам вот обороны 51-й гвардейской стрелковой дивизии и неорганизованный отход в тыл. И что самое главное, что немцы вышли на простор, и за день вот это вот большое продвижение, в частности, вот в работе Замулина указывается, что прошли они порядка 20 километров за этот день. Это достаточно большой показатель. Вторым таким моментом стало то, что немцам удалось, надо понимать, что вот этот ударный танковый клин, он был достаточно узкий у немцев, и поэтому одна из задач была его как-то расширить и попытаться нашу оборону окончательно расшатать. Поэтому вот куда успешнее действовал 42-й танковый корпус, при подаче эсэсовских дивизий ему даже удалось частью окружить стрелковые части 67-й гвардейской и некоторые части 52-й гвардейской стрелковой.
48-й,
да. Я оговорился, да. 48-й, да, танковый корпус. Вот они окружили частью эти стрелковые дивизии, которые до 7 числа выходили. Значит, если говорить про нашу, опять-таки, истребительную авиацию на второй день сражения, что произошло? Сохранился вот этот безудержный рост заявок на победы. То есть, несколько уменьшилась, конечно, вот эта вот замечательная тенденция. Допустим, если разделить количество боев на сбитые самолеты, то 5-й истребительный корпус сбивал 2,5 самолета в одном вылете 5 июля и, соответственно, 1,7 самолета в второй день.
Слушай, ну а вот давай все-таки немножко вернемся к тому, что любит большинство людей, оценивают. Вот все-таки вот эти 150 заявленных сбитых немецких самолетов за 5 июля. Сколько немцы реально в воздухе потеряли?
Реальные потери можно оценивать по-разному. Вообще в списке, если брать, то по дневнику 8-го авиакорпуса и по 100% потерям это 19 самолетов. Вот. Но реально, если смотреть, там, допустим, в процентном соотношении от 40 и выше, то это приблизительно 39 самолетов. Вот. Ну, здесь все знают эту казуистику, что какие-то самолеты, непонятная их судьба, то есть каннибализировались эти самолеты поврежденные или, наоборот, вводились в строй. Мы еще скажем про немецкую систему вот этого учета потерь. Я могу только сказать, что выборочно по протоколам допроса пленных, зачастую у летчиков, которые попали в плен немецких, спрашивали, каковы ваши потери. И, в принципе, вот одним из таких, можно сказать, аргументов в пользу вот этих пресловутых данных генерал-квартирмейстера, что они часто очень совпадают. В частности, вот для третьей группы, третьей эскадры, там, для 77-й эскадры. Вот эти данные, опять-таки, я говорю, выборочно, я сравнивал, в принципе, они либо отличаются совсем на немного, либо полностью совпадают.
Ну, то есть, мы можем сказать, что, допустим, ну, грубо округлим, 20 самолетов они потеряли там полностью, да, в этот день, 5 июля.
Ну, я бы сказал, что они потеряли порядка 39 самолетов
все-таки. Но это вместе с поврежденными.
Нет, там еще были поврежденные помимо этого. Вот, то есть, у нас вот потери были.
Все хотят услышать, ты пойми правильно, все хотят услышать, вот сколько сбили наши летчики, чтобы упало у нас на территории.
Я понимаешь? Хочу сказать, что очень вам, вы эту цифру не узнаете по той простой причине, что очень многие самолеты, ну, как бы причина их гибели, она указана, допустим, возгорание двигателя или, допустим, аварийная посадка. В результате чего это было произведено, понимаете, в масштабах такого сражения, я бы сказал, что это неподъемная работа. Вот просто взять оперсводки всех наших частей и пропустить через них, значит, в условиях того массированного применения авиации, которое было, это практически нереально. Потому что вот если даже посмотреть по графику патрулирования наших самолетов, то видно, как одна группа подходит, вторая выходит из боя. Часть группы вышла, часть продолжает бой. Какие-то самолеты, значит, уходят, их догоняют, значит, вновь подошедшие самолеты. Надо понимать, что это было массированное сражение, и вот такого однозначного ответа дать нельзя. Возможно, к сожалению. Вот.
Ну хорошо, есть там данные у немцев, что в воздушных боях сбито там 10 самолетов.
Нет, 100%. У них есть данные, что потеряно 19 самолетов. Вот будем ориентироваться на это.
К слову, и энное количество повреждено. Ну, грубо еще там 40, да?
Ну, нет, больше. Чуть-чуть поменьше. Но... Наши, кстати, потери, вот за 5 июля мы не сказали, 83 самолета потеряла 2-я воздушная армия, 23 поврежденных, плюс 23 поврежденных, и 76 потеряла 17-я воздушная армия. Но эта цифра должна по оперсводкам, потому что у 17-й воздушной армии есть отчет за июль, она участвовала в двух операциях, и, собственно говоря, вот такого деления нету. Но, в принципе, 76 самолетов, как я уже говорил, основная масса – это штурмовики, а штурмовики отличаются тем, что часть из них находили на своей территории, часть отдавали в ремонтные органы, часть пытались восстановить. То есть, здесь вот такая игра в очки не проходит. То есть, надо понимать, что это, вот, опять же, не какая-то компьютерная игра, где там какой-то учет, да, ведется, а это именно отношение к матчасти как к расходному материалу. Да? То есть, есть возможность, восстановили самолет, нет. В 5-м, кстати, истребительном корпусе тоже были организованы группы, которые выезжали, очень не хватало, когда самолетов находили, значит, транспортировали свои части и пытались... значит, восстановить. То есть, вот этот был популярный такой род деятельности. 6 июля у нас резко возросла, значит, активность нашей штурмовой авиации именно в плане уничтожения танков. Если 5 июля доложили о 78, то уже 6 июля 172 танка было.
Молодцы.
Да, то есть в последующем это даже вызвало, значит, приблизительно 8 июля это вызвало проверочные вылеты офицеров штаба 2-й воздушной армии, летали, проверяли, но, в общем-то, сошлись на том, что эти данные являются, значит, действительными. Угу. Ну, что здесь можно сказать? Понятно, что вот в условиях боя, когда стреляет артиллерия, налетает авиация, сейчас, конечно, разобраться в том, кто получил какую дырку, откуда, практически невозможно. Хотя, в общем, пленные говорили, что были и удачные налеты авиации. То есть, где-то посередине лежит вот эта истина. Соответственно, какая-то была эффективность, но не всегда, не везде. И на общую обстановку, опять-таки, вот такое количество самолета вылетов маленькое, которое совершилось. Вот 6-го, допустим, выполнили там порядка 237 вылетов, да. То есть, это количество было достаточно малое для того, чтобы что-то сделать с данной группировкой немецкой.
Танков 176, да, заявили?
Да, танков 176.
Ну, есть данные немецких реморганов, там такие промежуточные, о повреждениях танков, которые находились на рем, так сказать, в этих вот базах немецких. там, в общем-то, повреждение от авиации, оно как бы, ну, имеет такую статистическую погрешность от действий. То есть, в основном там мины, потом артиллерийский, естественно, огонь, ну, и вот там все остальное, это уже вот какие-то там небольшие.
Ну, не совсем ясно, могли ли они правильно идентифицировать, но...
Да, ну, по подвеске, короче, если так скажу, большинство повреждений.
Ну, что можно сказать, что вторая воздушная армия, она, в общем-то, потеряла 22 Л-2, в общем-то, относительно небольшие потери. Продолжались вылеты первого штурмового корпуса в полосу 7-й гвардейской армии Шумилова, несколько вылетов. Напомню, первый день было 17 вылетов, во второй день таких данных нету, но я думаю, что не больше этого количества. Потому что основные цели были, конечно, перед фронтом, значит, 6-й гвардейской армии. И опять-таки надо констатировать, что немцы имели значительное преимущество в ударной авиации. 1686 вылетов, почти 1700, 1300 ударная авиация. Вот считайте, у нас 237. 1300 против 237. Вот эта тенденция, к сожалению, она сохранялась. Превосходство немцев в самолетовылетах. Но зато у нас было 576 вылетов истребителей. Как мы уже сказали, они продолжали наращивать вот эти заявки на победы. Надо сказать, что к вечеру 7 июля уже у командования возникли некоторые сомнения в эффективности. Ну, мы об этом сейчас скажем. Я просто как бы предваряю вот этот вот, так сказать, диалог. Потому что действия авиации, надо понимать, что оценивались по дням и по той обстановке, которая складывалась, и по тем отзывам, которые приходили из частей. Значит, еще один важный момент за 6 июля. Надо сказать, что Ватутин, он был, как я уже говорил, такой сторонник наступательных действий и перед Курской битвой. И вот мы видели его роль в ударах по аэродромам. И, в общем-то, в событиях остальных, вот именно контрударов наземных, он также придерживался такой активной стратегии. Соответственно, 6 июля – это первый день, когда двумя корпусами, 2-м гвардейским танковым и 5-м гвардейским танковым, был нанесен удар во фланг вот этой группировки немецкой. Корпус Бурдейна, 2-й гвардейский танковый, он более-менее удачно. В районе реки Липовый Донец, там они переправились, продвинулись, имели продвижение, но потом к вечеру вывели. А вот 5-й гвардейский танковый корпус Кравченко...
Он более удачно не понес потери, короче.
И не понес потери, и, ну, в общем, действовал достаточно удачно, да. Но вот 5-й гвардейский танковый корпус, к сожалению, фактически был брошен в район Калинин, фактически в лоб атакующим немецким частям, вот это вот атаки в лоб. Уже вот даже после Курской битвы сам Ватутин признавал, что это были ошибки. В частности, вот эти контрудары 6 и 8 июля.
Но тут же надо понимать, что они же не понимали, что они едут на Прохоровку. Они думали, что они едут на Баянь, поэтому думали, что бьют-то во фланком. Поэтому...
Ну, как бы там ни было, вопрос заключается... Туман войны. Вопрос заключается в том, что вот это лобовое применение, оно, в общем-то, имело негативные последствия, и корпус Кравченко, несмотря на героизм, во-первых, он попал под массированный удар авиации. Это вот первый такой момент, когда его пехотные части и танки подверглись массированной бомбежке при полном отсутствии практически прикрытия. Вот, вот этот неорганизованный...
Так, а ты же говоришь, 500 вылетов истребителей было.
Ну, 500 вылетов истребителей, основная масса – это было как раз район действия 48-го танкового корпуса и 2-го танка. Значит, то, что касается почему-то вот действий на северном фланге, там каких-то особых действий истребителей не отмечено.
А как же Горовец тогда?
Горовец, мы сейчас скажем, он, скорее всего, в полосе 1-й танковой армии. Я вот посмотрел сейчас где-то... Я предполагаю, что это был 3-й механизированный корпус в районе Дмитриевки. Но мы еще сейчас скажем про этот момент. Ну, вот первый такой опыт применения против танков, это вот именно против 5-го гвардейского танкового корпуса. И, в общем-то, попал он в окружение частью силы, и только к рассвету 7 июля они смогли выйти, к сожалению, уже потрепанные. Что делалось... На переправах, соответственно, потери 17-й воздушной армии также уменьшились. Там из 27 самолетов они потеряли 22 Л-2. Но, в общем-то, надо сказать, что немцы уже вгрызлись в восточный берег, несмотря на то, что, соответственно, 6-ю танковую дивизию перенесли за боевые порядки 7-й танковой дивизии, и, в общем-то, это было, скажем так, отступлением от их плана, вот этот, так сказать, нарыв, плацдарм, он стал расти. Потери были относительно, можно сказать, небольшие, но вот тут надо, наверное, вернуться к вопросу подготовки, потому что основные потери над переправами понесли 305-я и 306-я дивизии. Это 9-й смешанный авиакорпус, он отличается тем, что вот в мае 43-го года его не хотело принимать командование 17-й воздушной армии. Не хотело принимать из-за крайне низкой подготовки летчиков-штурмовиков. Фигурирует цифра, что некоторые летчики, если не достаточно значительное количество, имели 3 часа налета. Да? То есть это...
Л-2 именно имеется в виду.
Да, я имею в виду Ил-2, потому что надо понимать, что зачастую, когда говорят «мало налет», это не значит, что ты слетал 2 часа на У-2, а потом 1 час на Ил-2. Обычно первичная подготовка, она всегда занимает достаточно много. Вот. И по ее результатам уже летчиков распределяли там по рангам. То есть сначала шла истребительная авиация, потом бомбардировочная, и штурмовая уже, значит, была в третьей в этом разряде. Вот. И вот эти 9-й смешанный корпус не хотели принимать. Есть отчеты генерал-инспекторов, которые, в общем-то, этот вопрос каким-то образом, значит, разруливали. Было принято Соломоново решение, что корпуса были отведены и произведена подготовка. Но я вот просто хочу сказать, что за первые 3 дня боев потери были, в общем-то, очень значительны. То есть 305-я дивизия потеряла 45 самолетов и 306-я 59. Опять же, я хочу напомнить, что речь идет про Ил-2. То есть какие-то самолеты в оперсводках написано найдены на территории, но опять же надо понимать, что на балансе частей важны были исправные самолеты. То есть то, что самолет сел и такое замечательное, что он выдержал попадание, сохранил экипаж, это, конечно, плюс, но в смысле уменьшения количества боеспособных самолетов понятно, что эти соединения, они достаточно серьезные, значит, боевой их потенциал был уменьшен.
Мы видим, что как бы практически на 2/3 они, так сказать, сточились за 2 дня.
Да, их уже 7 июля их сняли. 7 июля, по-моему, было последнее. Их заменили на 5-ю гвардейскую штурмовую дивизию 1-го смешанного корпуса. Ну, кстати, 290-я дивизия, она тоже достаточно большие потери понесла за этот период, там порядка 38 самолетов. Но это за весь, по-моему, июль. А вот 5-я гвардейская, она за весь июль потеряла 25 самолетов. Вот можно смотреть, что, опять же, здесь действует вот этот принцип, где более опытные экипажи, где более опытные ведущие, где больше работа низовая с летным составом была, вот эти группы теряли меньше. В 2 раза, в 3 раза мы это видели даже по истребительной авиации 16-й воздушной армии. То есть надо понимать, что вот июль 43-го года – это очень тяжелое время, но это было сочетание частей, которые уже могли вести бой на равных с немцами, и частей, которые вводили в строй, где была масса молодых пилотов, которые, в общем-то, так сказать, для весу были созданы, да, и понятно, что как бы для всех одной краской мазать невозможно. Надо видеть и положительные стороны, которых, к сожалению, было меньше, и отрицательные, в общем-то, которых было достаточно, предостаточно. Ну, кстати, не только в авиации, и в танковых войсках. И если почитать работу Валерия Замулина, это видно очень хорошо, что примеры грамотного использования и тут же примеры разгильдяйства и, в общем-то, пренебрежения долгом. Надо понимать, что картина всегда была сложная в этом смысле. Надо сказать, что по потерям, потери общие стали 78 самолетов, 50 потеряла 2-я воздушная армия, 28 – 17-я воздушная армия. Надо сказать, что потери наши снизились в 2 раза. Мы помним, там порядка 160 самолетов было у нас потеряно в первый день.
Сбито. Ну, в основном.
скажем так, да, включая невернувшиеся, надо понимать, что то, что дано по персводкам, потом уточнялось, допустим, там в 291-й дивизии зачастую говорится, что там вернулся один экипаж, два экипажа на своем самолете, сели не на тот аэродром. В общем, случаи были очень разные, здесь нету какого-то такого вот правила. Понятно, что это боевые действия.
Ну, понятно, мы еще понимаем, что были подбитые самолеты, часть которых также могло быть списано.
Да. Вот, значит, соответственно, немцы, опять же, уровень их потерь был, конечно, ниже. 7 они списали 100%. Ну, вот если брать от 40 и выше, то порядка 16, всего 28 самолетов. Такой порядок цифр.
А наши истребители, прости, еще раз напомню, сколько заявили всего в этот
день? Ну, 60 заявили 5-й истребительный корпус, 17 заявил 4-й истребительный Подгорного, и там порядка, по-моему, 5 заявил 203-я дивизия. Ну, в общем, там еще сбивали штурмовые авиадивизии.
Понятно. Сбивали, да. Зенитчики еще заявляли.
Нет, нет, нет. Вот если брать именно авиачасти, то там порядка где-то 106, по-моему, побед, да, то есть... Вот, но понятно, что мы когда говорим вот этот вопрос о чья авиация была лучше, вот стандартный этот вопрос, он как бы нас подвигает к тому, чтобы все потери списывать на воздушные бои. Естественно, это было не так.
Конечно.
Зачастую.
И да, это работает и в сторону Люфтваффе, и в сторону войск Красной Армии.
Да, я просто хочу сказать, что я в свое время как-то разговаривал с одним пилотом, ветераном. Вот, его сбили в 1944 году над Южной Украиной. И вот я помню, я его спросил, говорю, каковы бы, как вас сбили? Он говорит, я не знаю, самолет загорелся. Возможно, это была зенитка, возможно, это были истребители. Когда он загорелся, я уже не стал смотреть. Надо понимать, что вот эти моменты, они, в общем-то, надо учитывать, когда мы говорим про потери. Ну, вот настал, наверное, период про Александра Константиновича Горовца сказать. Если кто не знает, я просто напомню, что Александр Константинович Горовец – это такой пилот, который сбил в одном бою 9 самолетов, что является для наших ВВС абсолютным рекордом. Были у него, значит, в разных там ВВС других, и в Люфтваффе, и у американцев другие рекорды. Но вот у нас такой рекорд – 9 сбитых самолетов. В общем-то, что можно сказать? Поэтому, во-первых, я специально не исследовал этот вопрос прямо, вот он не являлся предметом моего такого пристального внимания, но, конечно, обойти его было нельзя. И когда мы говорим про подвиг, у нас, особенно вот в нашей стране, даже просто попытка опубликовать документы, любые, она, в общем-то, может быть, зачастую расценивается как попытка как-то очернить или принизить. Очень сильный заряд именно вот этих таких тенденций, что вот герой, значит, он, значит, его подвиг незыблем, и мы его, значит, как бы принимаем так, как он есть. Поэтому вот я бы хотел сказать, что именно в отношении Горовца я те документы, которые нашел, вот я по ним свои соображения привел и опубликовал. Возможно, есть еще какие-то документы, и если кто-то будет исследовать, то это только в плюс. Значит, суть дела в том, что Горовец, в общем-то, не являлся таким уж, не имел большого счета, он имел 2 личные победы, 2 в группе, вот, имел орден Красного Знамени, ну, в общем, такой хороший средний летчик советских ВВС, вот, образца 43-го года. Он не вернулся из района Дмитриевка. Возможно, это вот, как я уже говорил, это туда выдвигались части 1-й танковой армии. Возможно, что это вот 3-й механизированный авиакорпус, механизированный корпус, не авиакорпус, конечно, просто корпус. Вот, обстоятельства боя таковы, что группа вернулась из боевого вылета, а он с боевого вылета не вернулся. И в оперсводках на него нету, в оперативных документах нету данных о том, что он сбил 9 самолетов. Ни 6 июля, ни 7, ни 8, такие данные не появляются.
Да, в оперсводке 8-й дивизии, я вот недавно ее брал, смотрел, мне там попросили другие моменты, я специально взял именно эту оперсводку, посмотрел. Там написано, что лейтенант Горовец не вернулся из боевого вылета.
Да,
все, точка.
Просто...
Там ничего не сказано вообще ни про бой, ни про сбитый. Там ноль информации просто.
Да, значит, вот он не вернулся. Соответственно, 9 июля уже в политдонесениях языком политдонесения сообщается о бое, значит, как там написано, советского богатыря, который в воздушном бою сбил 9 немецких самолетов.
Со слов наземных войск,
да,
которые не названы, к сожалению.
Да, вот это одно из направлений исследования, установить, кто же как бы подал эти данные. Вот. Если говорить объективно, то надо сказать, что за 6 июля частями 2-й воздушной армии сбито 32 Юнкерса 87. Заявки, как мы.
Заявки
32 Юнкерса. В частности, сама дивизия Горовца 16, соседняя дивизия 11 и вот корпус Подгорного 5 самолетов. То есть вот 32 самолета заявлено этого типа. Если мы прибавим еще 9 самолетов сбитых, засчитанных Горовцу, то это будет уже 41. Вот, значит, немецкие потери 11 Юнкерсов 87 было потеряно. Но
ты зря вот так говоришь. Наши многие зрители скажут: вот Горбач сказал, что потеряно 11 Юнкерсов 87, значит, их сбили.
Я хотел уточнить, что из этого 11, вот, значит, 5.
Просто знаешь, еще вот у людей диссонанс в головах происходит от того, что я вот пытался, целую передачу делал о специфике учета потерь сторон, но я вижу по комментариям, что большинство людей это не может понять решительно, понимаешь? Поэтому, когда ты говоришь потери немцев, все это воспринимают, что это все, вот все упало.
Нет,
и пропало.
Я просто хочу сказать, что вот из 11 самолетов Юнкерс 87, 5 имели степень повреждения больше 60%.
Это опять люди не понимают. Люди тебе скажут, что ты говори проще, сколько сбили и сколько упало, вот, чтобы вообще вдребезги. Если самолет
прилетел, хорошо, будем считать, что вдребезги было сбито 5 самолетов, из них вот 3 истребителями было сбито и 2 зенитной артиллерии. Среди поврежденных, то есть менее 60%, 2 было сбито истребительной авиацией, 3 зенитные и 1 был на вынужденной посадке, непонятно.
Причем надо отметить, что это из разных подразделений самолета. То
да, есть в основном
из одной группы, даже скажем так.
Скажем так, основные потери понесла эскадра СТГ-77 с большой долей вероятности, что именно с ними вел бой Горовец.
Если он вообще вел бой, скажем
ну,
так.
Мы этого не знаем. Вопрос заключается в том, что вот второй документ, который есть оперативных из отчетов дивизии, где он служил, он описывается наиболее подробно, это наиболее такое подробное описание, где написано, что 2 самолета летчик сбил, 2 от него шарахнулись, столкнулись между собой, и, значит, остальные встали в круг, возможно, они не поняли, как были потеряны те 4, и, значит, были сбиты на вертикальном маневре. Вот такое есть описание боя в документах, значит, 8-й гвардейской истребительной дивизии.
Это в отчете, да, в последующем?
Да, это в последующих отчетах есть. Это единственное вот такое реальное сочетание. Значит, вот сумма из двух таких вот, из этого документа, из немецких потерь, и, соответственно, третье, это вот эти 32 Юнкерса, которые были заявлены, которым надо было прибавить. Конечно же, выглядит этот случай не совсем достоверным, прямо скажем, потому что, в общем-то, вот этот оверклейм, про который все говорят, здесь очень высок. Мы видим, что при том, что значительное количество было сбито еще, отнесено к зенитной артиллерии.
Да, опять же, зенитки тоже что-то
заявляют. Да, и даже если взять и все 11 даже отнести, что немцы приписали зениткам, все это списать на истребители, очевидно, что в данном случае все равно вероятность будет не такая, как, в общем, может быть, многим хотелось бы. Другой момент, я, может быть, отвлекусь и скажу какую-то такую вещь, не относящуюся, в общем-то, к историческим. По большому счету, на мой личный взгляд, не столь важно, сколько человек сбил, потому что погиб за родину, человек не побоялся вступить в бой, скажем так, с 9 самолетами противника, и был сбит истребителями. Известно, что останки героя были обнаружены уже после войны, перезахоронены. То есть я могу сказать, что здесь, наверное, скорее должен быть человеческий фактор отношения к этому, потому что В противном случае вот такого бездушного манипулирования данными это будет просто как бы...
Поддержу тебя абсолютно. Я согласен с тобой на 100%. Я уже не раз высказывал мысль, то, что перенесение вообще любого эпизода, связанного или там сражения, или какого-то боя, связанного с именно историей сражений военно-воздушных сил, именно в плоскость набивание счетов асов, это, конечно, чушь полная, которая, к сожалению, опять же, уже сложилась в историографии, особенно вот в суровые 90-е годы. И большинство населения не может перестроить свою голову, вот кто хоть как-то интересуется этим. Поэтому бытует вот такое вот расхожее мнение. Если же мы будем все переводить, опять же, к тому, о чем мы с тобой начали, о том, что ты начал говорить, к вопросу боевой эффективности, все, во-первых, станет, ну, более спокойным, скажем так, обсуждение, да, и все более уйдет в конструктивную плоскость, о том, о чем мы, опять же, уже говорили на предварительной лекции, и сегодня ты уже упоминал о том, что сама подготовка летчиков, военных, ну, не только летчиков, вообще летного состава войск Красной Армии, она была на порядок хуже, чем подготовка Люфтваффе. Поэтому, когда мы видим там энное количество боевых вылетов Люфтваффе, да, и гораздо меньше вылетов советских штурмовиков, допустим, да, и мы видим, как бы, как это сказывается на действиях танковых войск, да, когда советские танковые войска теряют гораздо больше машин, в том числе и от немецких самолетов, что самое интересное, это, опять же, есть в советских документах, ты, наверное, чуть скажешь про это чуть попозже, да, я закончу тогда мысль про, собственно, Горовца, да, и про героев вообще. И когда вот мы, это, к сожалению, это начали делать еще вот тогда на фронте, политорганы ради пропаганды. Понятное дело, что когда происходил бой 6 числа, да, ну и все события 6, 7, 8, там 10, 12, да, 11, когда немцы рвались вперед, когда они переналывали наши стрелковые и танковые части, да, и в воздухе висели их эти эшелоны, этих юнкерсов, да, когда там по 2000 боевых вылетов они выполняют, там ударные машины, по 1000 боевых вылетов. И всем понятно, что вот такое происходит. Понятен посыл политорганов, которые говорят, вот смотрите, вот такой прекрасный человек, он дрался до конца, он сбивал самолеты и погиб в воздушном бою. Вот ваша задача драться, сбивать и погибнуть в бою, но не отступать. Я это могу понять. Тут другой вопрос, зачем, так сказать, впоследствии, после уже, начали вот это все пропагандировать еще больше, понимаешь, вот это вот именно в советской уже пропаганде. На мой взгляд, это вот, что история там, ну, истории 41-го года, не будем, так сказать, уже называть, потому что уже набило оскомину, да, что истории там про другие всякие героические события, да, оно немного, ну, вызывает некий такой диссонанс, потому что мы прекрасно знаем, что периодически и в 42-м, и в 43-м, и в 44-м, и в 45-м году были приказы там по воздушным армиям, и не только по воздушным, и тоже касалось и танкистов, и артиллеристов, и так далее, когда говорили, ну, уже, ребят, вы прекратите вот это писать, потому что вы уже всю Люфтваффу раза три обнулили просто вот за месяц, короче. Или там все Панцерваффе расстреляли, а они что-то откуда-то вот опять появляются здесь. Поэтому, ну, как-то чуть-чуть...
Ну, здесь были, конечно...
Урезайте осетра.
Надо понимать, что...
И вот мы видим с тобой опять же порядок. Там, заявляем 150 самолетов, немцы, ну, по факту теряют, ну, минимум в 10 раз меньше. Потому что, опять же, понимаем, что из там этих 19 сбитых или потерянных, там это не все сбито истребителями, что-то сбито штурмовиками, что-то сбито зенитчиками, которые, кстати, имеют прям конкретные заявки. Мы с тобой знаем, что вот сбитые есть люди, которых сбили наши зенитчики в этот день, 5 июля, я имею в виду. Опять же, понимание, на следующий день мы заявляем опять там 100 самолетов, а немцы теряют... Ну, ладно, десяток, но из этого, опять же, не все сбиты летчиками, часть сбита зенитчиками. То есть мы понимаем, что вот это завышение там в 10 раз со стороны советских, так сказать, сил, оно имело место быть. Понятно, что сейчас, опять же, люди переживают из-за этого, у них сердце кровью обливается, что как это так, вы вот сейчас сказали, что наши деды врали. Да... Ребят, вы поймите правильно, никто дедов не осуждает. Мы уже 5 раз уже сказали, и в этом ролике уже вот Виталий сказал то, что герои были они только в том, что с такой подготовкой садились в самолеты гораздо, ну, слабее самолетов противника по техническим характеристикам, шли в бой, сражались и гибли. Вот только за это мы их ценим, любим, так сказать, и уважаем. И гордимся им подвигом. И стараемся каждого этого человека
надо попытаться,
вынуть,
да, надо
из
попытаться
небытия.
Понять, что, в общем-то, происходил процесс вот Красная армия образца 43-го года, надо понимать, это не Красная армия образца 44-го года.
Да, Люфтваффе и Вермахт 43-го года тоже совсем не
я,
те.
Да, я просто вот еще про это, так сказать, в заключении скажу, и когда мы будем говорить про отдельно про истребительную авиацию, но вот действительно надо подходить трезво, потому что воевали не какие-то былинные герои, а обычные люди. Об этом надо помнить и, в общем-то, проецировать на себя тоже в этом смысле. Ну, вот, может быть, такой даже сакраментальный вопрос, а мог бы я бы так сделать, потому что этот вопрос для современного человека достаточно риторический.
Ну да, это вопрос такого же плана, что просто подняться из окопа и бросить гранату, это уже там выдающийся героизм, да? Ну что, он меньший герой тем людей, которые там сказали, что они там уничтожили 30, 40, 50 немецких танков? Ну это же
тоже... Ну, в общем, вопрос, да. Этот вопрос ясен, да.
Как, зачем тут это мешать? Я говорю, это было понятно во время войны, когда была понятная пропаганда, что вы должны сражаться врагом. И те же самые приказы о том, что приказ 227, да? И плюс политорганы, и органы прессы, они естественно, героизировали это для того, чтобы сказать, вот, ребята, смотрите, люди дрались до конца, они погибли, они при этом еще и врага с собой взяли. Вот ориентируйтесь на них. Понятно,
ну,
для
да,
чего
это было? Жертвенность – это, в общем-то, в рамках нашей российской вот, и советской психологии, это безусловно.